Глава 14.
«Засим и впредь назначаю Тару Ллойд ректором магической академии Заракской империи. Неси эту ношу с честью».
«Магическая академия в надежных руках, ваше императорское величество». Шок. Вот то состояние, в котором последние сутки находилась вся столица. Кемаль Соренте сдержал слово. После того, как передал брату Лу все необходимые документы, а также предоставил ему человека по кличке Призрак, наступила пора отказываться от высокой должности. Как сказал мой ученик, еще ни разу за всю историю магической академии, что Заракской, что других светлых империй, да даже темных, не было такого случая, чтобы ректор добровольно ушел в отставку. Тем более Кемаль Соренте, учитывая, сколько всего ему пришлось за это время узнать и в каких авантюрах принять участие. Магистр Тарра Ллойд, как и мастер Мирам, значительно утратила свой блеск. Некогда совершенная женщина начала стареть. Это было еще не так заметно, но 27 лет преподавателю танцев уже никто никогда бы не дал. Ближе к 40. За оставшиеся 20 дней, как я понял, произойдет окончательное превращение, и Тарра Ллойд станет той 60-летней старушкой, какой и была на самом деле. Ухоженной, утонченной, моложавой, но все же старушкой. Император вначале не поверил, решив, что это очередная выдумка Кемаля Соренте. Письмо, направленное моим учеником в канцелярию, было рассмотрено, но не принято к исполнению. Пришлось тратить время и посещать дворец лично. Вот тогда-то империя и погрузилась в состояние полного непонимания. Даже сейчас, когда император официально объявил Тару Ллойд следующим ректором, все смотрели на графа Соренте, ожидая, когда он рассмеется и скажет, что все происходящее является забавным розыгрышем. Вот только розыгрышем это не было, и у магической академии Заракской империи появился новый ректор.
«Максимилиан, позволишь украсть тебя на пару минут?»
Верховный епископ поймал меня сразу после окончания церемонии, удивительно быстрой церемонии. Зурган первый избежал практически сразу, как только назначил нового ректора. Что касается отца Урга, то он был едва ли не единственным человеком вне близкого круга, кто имел право называть меня по имени, не обращая внимания на титулы. Так, во всяком случае, ему казалось. «Ученик, не отдаляйся от меня, ты мне нужен». Я обратился к стоящему рядом Кемалю Соренте, что раздавал очаровательные улыбки многочисленным красоткам.
«Ученик?»
Видимо, информация из кострища доходила до Турбо не мгновенно. «Ученик», — подтвердил я.
«Даже боюсь спросить, чему ты собрался учить столь почтенного господина?»
Отец Урк явно не ожидал такого поворота событий. «Тому, сему, многому. Ученик, нам нужен полог тишины».
«Как скажет мой любящий безопасность наставник».
Кемаль Соренте явно наслаждался происходящим. О том, что он является моим учеником, услышал не только верховный епископ, но и все, кто находился рядом с нами. И сейчас эта информация расходилась по главному залу императорского дворца со скоростью молнии. То, как вытягивались лица у людей, услышавших столь чудовищную новость, вызвало у Кемаля Соренте очередную порцию веселья. Однако веселился только бывший ректор. Мне, к примеру, было не до смеха, так как пришлось проинформировать общественность о том, что у моего ученика имелся достаточно редкий для наших краев магический камень. Однако иного выбора у меня не было. Куда-то идти за верховным епископом мне не хотелось. Конечно, вешать полог тишины прямо во дворце императора — не самое разумное действо, но это было меньшим из зол. Вы хотели поговорить, ваше святейшество?
«Наедине. Без лишних свидетелей».
Верховный епископ быстро взял себя в руки. «Граф Соренте соединен со мной нерушимой связью, отец Урк. Он не просто ученик. Он мой подтвержденный ученик».
«С полным доступом ко всем параметрам?»
Верховный епископ умел держать себя в руках, но эта новость выбила из равновесия даже его. «Абсолютным», — подтвердил я. «Мой ученик должен знать все то, что знаю я. Таковы правила ученичества. Хотя какой смысл мне пояснять вам, что такое подтвержденный ученик? Уверен, верховный епископ крепости прекрасно знает об этом сам. Предлагаю оставить в стороне вопрос о том, почему так произошло, и вернуться к интересующей вас теме. Так что вы хотели, верховный епископ?»
«Как Алия? Как ребенок?»
Отец Урк явно хотел спросить не это, но присутствие Кемаля Соррента ломало все его планы. С ней, слава свету, все хорошо. Нам удалось ликвидировать последствия атаки темного Элеора. Сейчас ничто не угрожает жизни ни Алии, ни нашего ребенка.
«Пусть свет будет к ним благосклонен», —
кивнул отец Урк.
«Это все, что мне хотелось узнать, Максимилиан. Не стоило информировать общественность о способностях твоего ученика. Камень полок тишины является крайне редким и подлежит обязательной регистрации. Уверен, Кемаль Соррента, как бывший ректор, знает о таких мелочах. И в реестре редких камней стоит соответствующая запись об изъятии камня из запасов Империи».
«Там не может быть такой записи», — спокойно отреагировал я на завуалированное обвинение. «Этот камень Кемаль Соррента получил из моих рук. Мне посчастливилось добыть его во время уничтожения тумана Фарафу в руинах, принадлежащих клану Бартоломео. В соответствии с указом его императорского величества, магические камни, добытые мной во время походов, являются собственностью автономного города Кострищ, в том числе и полог тишины, который я выдал своему ученику. К ценностям Заракской империи мои камни не имеют никакого отношения. Пусть свет хранит вас, верховный епископ. Как любят говорить служители света, рано или поздно всем будет воздано по их делам. Ученик, полог можно убирать».
«Ты на что-то намекаешь?»
В голосе отца Урга скользнул металл. Мы вернулись в гул главного зала императорского дворца, где шло активное обсуждение услышанного и увиденного. Ученик, полог тишины, разгневанный верховный епископ. Разговоров хватит на месяц, не меньше. Кострищ никогда не намекает. Кострищ делает. Ночная гильдия, возомнившая себя неприкасаемой, тому свидетель. Я рекомендовал им покинуть мой город. Они решили, что закон им не писан. Что они выше закона. Начали убивать моих курьеров. Вредить. Пришлось вмешаться и пояснить, что так делать не стоит. Доходчиво пояснить. Если еще хоть один волос упадет с головы моих людей, и в этом будет замешана ночная гильдия, я продолжу свой очистительный поход. Только на этот раз не стану ограничиваться одним луковым. Заракская империя будет очищена от ночной заразы».
«Мне не очень понятно, для чего ты говоришь это мне».
Холод в голосе верховного епископа мог приковать к месту. «Просто пришлось к слову, ваше святейшество. Всего доброго». Развернувшись, я направился к выходу. Кемаль Соррента шел рядом, успевая по дороге отвешивать комплименты дамам. «Мне никогда не дойти до таких высот самоконтроля. Лишь в карете граф Соррента позволил себе выдохнуть, да и то после того, как повесил полог тишины. Кучер тоже являлся чьим-то человеком».
«Что могу сказать, мы прошлись по грани. Император вполне мог отдать приказ взять меня под стражу. Видимо, Зурган Первый оказался слишком впечатлительной личностью и не подумал о последствиях моей свободы. Как и все, он не верил, что я рискну отказаться от защиты Академии. Сейчас наверняка целая бригада дознавателей формирует список всех моих прегрешений. Собирает доказательства, свидетелей. Если и прижимать меня к ногтю, то так, чтобы я точно не отвертелся. На выходе нас ждали, но трогать не посмели. Очень вовремя прошла информация о том, что у меня появился наставник, однако я не тешу себя иллюзиями. Тайная канцелярия обязательно пригласит нас к себе в гости. Как меня, так и тебя. У них наверняка есть вопросы по событиям на базе ночной гильдии.
Не думаю, что кто-то будет нас трогать до турнира. Так что 3 дня у нас есть. Нужно придумать, как сбежать из столицы сразу после награждения. Желательно без боя. Мне, конечно, Слован Усминский никогда не нравился, но он делает свою работу. За такое убивать нехорошо. Есть расписание турнира?»
«Состав участников ограничен. Всего 32 человека. Вернее, уже 31. Меня вычеркнули. Ученик не может выступать в одном турнире со своим учителем. Сама сетка будет сформирована позже, но, как мне кажется, основных участников будут разделять. С графами Шубным и Вяземским ты можешь встретиться только в финале и полуфинале, не раньше. Что касается графа Кузьминского, я бы предложил с ним встретиться заранее, чтобы обсудить возможность...»
Какую возможность Кемаль Соррента собрался обсуждать со старым исследователем, осталось загадкой, ибо в этот момент карету подкинуло вверх. Дверцы вырвало, крыша разлетелась щепками, верх перемешался с низом. Я отлетел назад, выбивая спиной стенки кареты. Полог тишины остался где-то с Кемалем Соррента. Раздался истеричный ор прохожих. Крики боли, бессвязные визги и хрипы. Меня несколько раз перекрутило и смачно размазало о стену какого-то дома. Золотистый купол защиты погасил удар, мифриловая броня справилась с импульсом, так что на землю я сполз относительно живой и здоровый. Ошарашенный происходящим, конечно, но не более того. От кареты не осталось и следа. Она мелкими тлеющими щепками разлетелась по округе. Лошади? Их было жалко. Животным уже ничто не могло помочь. Они были мертвы. Кучера не было. Либо отлетел, как и я, либо перед атакой его уже в карете не оказалось. Ко мне подскочил какой-то неприметный тип.
«Ночная гильдия никогда не прощает!»
Одновременно с этими словами в меня ткнули чем-то острым и блестящим. Сверкнули искры и нож. Против меня вышли с простым ножом, отбросило в сторону.
«Что за...»
— успел произнести нападавший. Анализ показал, что у этого человека имелись достаточно интересные магические камни. Один призрак 13-го уровня чего стоил, так что я без лишних вопросов вогнал руку в грудь убийцы, вырывая свою добычу. Нож выпал из его рук и с легкостью вошел по самую рукоятку в камне мостовой. «Вирма!» Защита в очередной раз сверкнула искрами. В меня прилетело сразу несколько огненных шаров, а также парочка арбалетных болтов. Стреляли откуда-то сверху. Лишь в последний момент я успел увидеть тень, мелькнувшую на крыше соседнего здания. Убийцы действовали синхронно и грамотно. Пока я смотрел на крышу, второй удар пришелся сбоку. Из окон близлежащего дома вылетело несколько молний, бессильно облизнувших мой купол. Арбалетные болты с визгом срикошетили и отлетели обратно. Раздался звон стекла. Возможно, даже послышался чей-то хрип. Но в этот момент засада на крыше вновь обозначила свое присутствие. Убийцы высунулись из-за укрытия, чтобы меня атаковать, но это было последнее их действие в этой жизни. Цепная молния прошла по крыше здания, превращая всех, кто случайно или специально там оказался, в пепел. Кемаль Соренто изволил обозначить свое присутствие. Вскоре показался и сам мужчина. Его отбросило на противоположную сторону улицы. Он шел, даже не думая озираться. Какой смысл, если убить собирались не его?
«О чем я и говорил? С тобой всегда что-то происходит!»
Судя по лицу моего ученика, он испытывал несказанное счастье. Кажется, от радости даже прыгать сейчас будет. «Такой себе повод для радости», — произнес я. «Преследовать убийц, что скрывались на первом этаже, у меня не было желания. Если я правильно понял, их уже и след простыл».
«Ты просто не понимаешь всей красоты происходящего», — ухмыльнулся Кемаль Соренто, подойдя ближе. «Это же первое нападение ночной гильдии на карету высшего аристократа за... Я даже вспомнить не могу, когда такое было. Стороны всегда находили способы договориться, только не сейчас».
«Вирма, я указал на нож, что все еще торчал в камнях. Стреляли в меня, скорее всего, тоже из вирмы. Убийцы основательно подготовились. У того, кто хотел меня заколоть, как свинью, призрак был 13-го уровня».
«Однако твоя защита справилась, причем даже без брони», — хмыкнул Кемаль Соренто. «Когда-нибудь мой таинственный учитель снизойдет до своего ученика и покажет ему свое текущее магическое поле. Каким образом ему удалось блокировать действия вирмы? Будет полезно».
«Там мало что изменилось по сравнению с тем полем, что есть в общей записной книге». Я кивнул на фальшивый артефакт. Разве что уровни выросли. Сильно выросли. И пара камней поддержки добавилась. «Сходим в гости к убийцам еще раз. Теперь уже вдвоем. Видимо, они не вняли глазу разума с первого раза. В их сокровищнице осталось еще много чего интересного. Золото, во всяком случае, точно нужно забрать».
«Думаю, в резиденции мы уже ничего и никого не найдем», — предположил Кемаль Соренто. «Будь я одним из трех, уже давно бы все перевез».
«Оставлять нападение безнаказанным нельзя».
«Заметь, мой опечаленный наставник, я ни слова не сказал о том, что мы не должны ничего делать. Для начала предлагаю дождаться доблестных стражников, написать официальную жалобу, что город не обеспечивает защиту высокородному господину и его ученику, что пострадали безвинные люди. Что касается тебя, мой пылкий наставник, то не помешало бы пройтись по округе да подлечить всех пострадавших. Это будет гораздо полезнее, чем все эти бессмысленные сотрясания воздуха и призывы к справедливости. Ее мы будем требовать потом и в другом месте. Для начала люди».
Стоит признать, Кемаль Соренто был прав. За всем происходящим я позабыл о том, что жертвами внезапной атаки стали не только мы, но и случайные прохожие. Причем некоторым досталось сильно. Оторванные конечности просто так не заживут. Если бы не моя помощь, бедолаги погибли бы на месте из-за банальной потери крови. Позабыв о регалиях, я бегал от одного пострадавшего к другому, используя где два, а где и три лечения. Людей раскидало сильно. Нескольких пострадавших я нашел на примыкающей улице. Обезумевшие калеки пытались уползти прочь от сумасшедших убийц. К прибытию стражников все было закончено, если не считать лошадей и куда-то подевавшегося кучера, которого я так и не нашел, пострадавших в нападении не было. Стражникам с трудом удалось протиснуться сквозь толпу и окружить нас. Толпу? Да, именно толпу. Как только жители близлежащих домов осознали, что происходит, они высыпали на улицу, демонстрируя мне порезы, шрамы, отсутствие пальцев и даже конечностей. Вначале меня это забавляло. Маны на помощь требовалось немного, но с каждой минутой народа становилось все больше и больше. Получившие свою дозу лечения люди убегали на другие улицы, вопя во все горло.
«Лечение! Бесплатное лечение от эрцгерцога Валевского!»
У меня даже возникло желание все закончить, но предостерегающий жест Немаля Соренто оставил меня на месте. «Лечить. Восстанавливать. Помогать». Делать бесплатно то, что в обычном мире стоит десятки, сотни, а то и тысячи золотых. Люди, к которым вернулось зрение, плакали. Те, кто отрастил себе руку или ногу, прыгали и даже плясали от радости. Я словно очутился внутри безумного человеческого муравейника, что скандировал, не переставая.
«Валевский! Эрцгерцог Валевский!»
Прибывших стражников чуть не разорвали голыми руками, но после нескольких болезненных тычков особо рьяные личности угомонились.
«Следуйте за нами», —
потребовала охрана города. Толпа последовала за нами. Не все еще получили свою порцию лечения. Все попытки стражников утихомирить народ ни к чему не привели. Когда дело касалось здоровья, люди становились поистине безумными, вот только лечить я больше не стал. Несколько раз приходилось использовать навыки на себя, чтобы скрыть кровь из носа. В отличие от моего ученика, у меня имелся предел использования магических способностей высокого уровня. Нужна постоянная практика. И, если я правильно понял, сегодня Кемаль Соренто мне ее устроил. Народ остановился резко, как только осознал, куда нас ведут. Не в городскую администрацию, где заседали глава города и начальник стражи. Нас доставили к маленькому темному зданию, одиноко стоящему в центре небольшой площади. Турбский отдел тайной канцелярии. Место, попасть в которое не желал никто, обладающий хотя бы таликой ума. Место, откуда люди могли никогда не вернуться.
«Господа, прошу вас следовать за мной».
Нас встретил один из дознавателей. Лицо мне показалось знакомым, видимо, где-то пересекались. Анализ показал, что наш сопровождающий является светлым. Мы спустились на несколько уровней под землю и, покружив по запутанным коридорам, двинулись в сторону реки. Вся напускная сложность была для нас бесполезна. Минимальный масштаб карты прекрасно показывал, где мы находимся и какие дома и улицы проходим. Наконец мы достигли большого поместья. Кому оно принадлежало, я не знал, но это было несущественно. Важно то, что в комнате, куда нас отвели, находился Слован Усминский — полковник тайной канцелярии его императорского величества.
«Эрцгерцог Максимилиан Валевский и его ученик граф Кемаль Соренто».
Медленно, словно пробуя на вкус каждое слово, произнес Слован.
«Столица взбудоражена вашим внезапным решением покинуть пост ректора, граф Соренто».
«Пенсия, полковник, она такая», —
улыбнулся Кемаль Соренто.
«Такая».
Согласно кивнул Слован.
«Вот только пенсию получают те, кто ее заслуживает. Те, кто верой и правдой служит своей империи, кто поддерживает ее во всем. Чего, как нам стало известно, нельзя сказать о вас, граф Соренто. Всплыли весьма щекотливые подробности некоторых дел. Торговля с темными, передача им незарегистрированных эликсиров, магических камней и... Что поразило меня больше всего, предоставление темным устройств по переработке ресурсов из разлома. Вы же знаете, какое наказание грозит за такое?
Если мне не изменяет память, уменьшение высоты тела на одну взбалмошную голову», —
охотно ответил Кемаль Соренто.
«Тот, кто рискует такими вещами, рано или поздно обязательно сделает ошибку. Хорошо, что во времена, когда я значился ректором магической академии, таких случаев не было зарегистрировано».
«Или у тайной канцелярии есть другие сведения? Свидетели? Улики?» — Да хотя бы до носа, раз на то пошло. Неужели все настолько плохо, что целый полковник тайной канцелярии и его императорского величества пытается нас запугать? Словом, давайте сразу к делу. На нас совершили нападение. Мы, если вы не заметили, жертвы, можно даже сказать, что испытываем шок. Слушать о том, что где-то у кого-то всплыли какие-то непонятные дела, лично мне неинтересно. Неужели вы настолько плохо обо мне думаете, что решили, будто я за собой не подчистил? Все, что вы смогли бы раскопать, Слован, завязано на его императорском величестве. Не думаю, что Зурган Первый стал бы делиться своими тайнами. Даже со своей тайной канцелярией. Что вам нужно и что вы готовы за это предложить?
«Предложить?»
— нахмурился полковник.
«Граф Соренто, мне кажется, вы находитесь не в том положении, чтобы что-то требовать».
«Не хочется вас расстраивать, Слован, но мы находимся именно в том положении. Это вам что-то от нас нужно, иначе бы не было всего этого цирка с нападением на карету».
«Цирка?» — нахмурился я. «На нас напала не ночная гильдия?»
«Если говорить о тех, кто нападал, это действительно были ночные убийцы. Вот только даже у самых ярых отморозков хватит ума не игнорировать соглашение между тайной канцелярией и ночной гильдией. Да, Слован, мне известно о ваших договоренностях. День принадлежит вам, ночь принадлежит им, и те, кто нарушает это правило, жестко караются, причем своими же. Все устраиваемые акции должны быть согласованы, как и та, что только что произошла. Я слишком хорошего мнения о тайной канцелярии и его императорского величества, чтобы поверить в то, что две боевые пятерки смогли беспрепятственно устроить нам засаду, да еще и свою карету ко дворцу императора подогнать. Вы знали о том, что произойдет, но не стали вмешиваться. Хотели посмотреть, убедиться, что ночная гильдия не сможет ничего сделать ни мне, ни моему молчаливому наставнику. Поэтому спрошу еще раз, Слован, что вам нужно и что вы готовы за это предложить?»
«Мариса Шор»,
— нехотя произнес полковник тайной канцелярии.
«Дочь Зургана?»
— нахмурился Кемаль Соренто.
«Она здесь при чем?»
«Два дня назад ее выкрали из дворца. Похитители выдвинули требования. Император должен объявить войну кострищу и стереть его с лица земли».
«Уверены, что похитители? Может, девочка сама сбежала?»
«В качестве аргумента, подтверждающего серьезность намерений, похитители прислали правую кисть Марисы. Кисть Кемаль! Девочке всего 13 лет».
«Кто?»
Потому как сузились глаза моего ученика, стало понятно. Ни о какой оплате речь не идет.
«Слован, прошло 2 дня. Вы должны были выяснить хотя бы имя».
«В том-то и дело, что мы не знаем!»
Полковник едва не закричал, расписываясь в собственном бессилии.
«В первом письме, полученном от похитителей, был срок — до начала турнира. Если император не согласится с требованиями, получит обе ноги девочки. Осталось 3 дня, но у нас нет ни единой зацепки».
«Поэтому вы решили привлечь нас».
«Его».
Слован кивнул в мою сторону.
«По империи ходят слухи, что эрцгерцог Валевский способен решать задачи, с которыми не может справиться никто другой, что неприятности сами к нему приклеиваются. Император не станет соглашаться на требования похитителей, даже если его дочь разберут на части. Это дело чести. Мы роем землю, но безрезультатно, поэтому мы и устроили сегодняшнее представление. За вами могли следить. И вздумаем мы пригласить вас на разговор, девочку вы сразу убили. Нужна информация, но все, кто мог ее нам дать, мертвы».
Потому как Слован посмотрел на меня, стало понятно, о каких источниках он говорит. Бойцы ночной гильдии были известны не только как специалисты по ликвидации, но и как хорошие сборщики информации. «Если мы вернем Марису, мне нужен свободный доступ ко всем разломам и руинам Заракской империи», произнес я после паузы. «Эрцгерцог Валевский и его сопровождающие будут иметь право свободного перемещения по Заракской империи без необходимости согласования своего маршрута у герцогов регионов». Слован бросил взгляд на Кемаля Соренто, но мой ученик не стал меня ограничивать.
«Хорошо.
Тогда еще один момент. Хотелось бы определить уровень наших полномочий. Мы найдем Марису. Что делаем с ее похитителями? Складировать и ждать прихода тайной канцелярии? Если похититель условный граф Вяземский, тоже ждать вас? Или мы можем решить вопрос своими силами?»
«Графа Вяземского проверили в первую очередь, как и графа Шубнова. Все, кто организовал беспорядки в столице с целью дискредитации кострища, были проверены в числе первых».
«Так вы все же были в курсе происходящего?»
— ухмыльнулся Кемаль Соренто. Слован из-под лобья посмотрел на моего ученика и кивнул.
«Знали. Был получен приказ не мешать. Смотреть, что произойдет, но не вмешиваться. Это дела графа Вяземского и эрцгерцога Валевского. Что касается вопроса, Мариса должна вернуться домой живой и здоровой, со всеми конечностями. Все остальное на ваше усмотрение. Для протокола, тайная канцелярия никогда не привлекала эрцгерцога Валевского и его ученика к сотрудничеству. Единственное требование — если одна из сторон сможет получить какую-либо информацию, ей нужно поделиться с другой. В этом деле нет и не может быть индивидуальной работы. Сержант, проводи гостей в повозку. Вас доставят в гостиницу. 3 дня, господа. У вас есть всего 3 дня».